Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Люди с синдромом Дауна. В чем их особенности и как к ним относиться? Евангельские исцеления. Есть ли связь между грехами человека и его болезнями? Подопечные фонда «Доктор Лиза». В чем сейчас они нуждаются больше всего? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Вчера, 21 марта, был Международный день человека с синдромом Дауна. В мире эта дата существует с 2005 года, но в России – с 2011. И, в общем, наверное, еще лет 20 назад трудно было себе представить, что такой день в принципе возможен. Но, слава богу, картина мира в человеческой голове все-таки подвержена изменениям, и сегодня люди с синдромом Дауна все-таки имеют уже больше возможностей жить полноценной жизнью, учиться и даже работать. Что изменилось в России и в мире в отношении этих особенных людей, узнаем от нашей гости. В нашей студии Светлана Феодулова, оперная певица, обладательница самого высокого в мире голоса по версии Книги рекордов Гиннесса, мама особенного ребенка. Добрый вечер, Светлана.
Добрый вечер. Ну, конечно же, я сталкиваюсь с этим информационным полем, поэтому немножечко информирована. Не могу, конечно, апеллировать точными цифрами, но, по крайней мере, что изменяется в лучшую сторону. Во-первых, сейчас очень много таких в этом плане появилось меценатов, наверное, я бы так сказала, людей, управляющих компаниями, которые стали брать на работу людей с синдромом Дауна, причем они специально проходят тоже некоторую консультацию об учение, как правильно себя вести, что можно, что нельзя, какие функции могут выполнять, потому что они очень исполнительные, они очень хорошо могут выполнять особенно последовательные, допустим, там, ксерокопии там делать или еще какие-то функции. Но человек уже работает, он уже в обществе, он получает заработную плату, и для него это важно, и для общества это важно. Ну и вообще такой светлый человек в обществе – это одна радость, они же столько любви и света излучают. Они все время обнимают, это такие, мне кажется, обществу очень нужны такие люди. Такой плюс не только вот касательно маленьких детей, которые там в садике стали брать. Сейчас, допустим, в обычные группы стали брать детишек, потому что поняли, что они могут подтянуть вот этот уровень в школы. Раньше был такой стереотип, что они ничего не могут. Трудоустраиваться тоже стали в нашей стране эти люди и детки, поэтому это прекрасные изменения.
Вы так говорите о людях с синдромом Дауна. Я думаю, что для тех, кто с ними вот так каждый день, как вы, не соприкасается, это может быть, ну, неким откровением, что это люди, которые источают любовь, что они очень светлые. В нашем сознании все-таки мы же мыслим зачастую стереотипами. И человек, который выглядит несколько иначе, он скорее вызывает внутреннюю настороженность. Что с этим делать? С вот этой своей первой реакцией, в принципе, по-человечески понятной, за которую часто бывает стыдно, неловко и так далее. Что бы вы посоветовали? Вот как себя перестроить, что ли?
Ну, на самом деле, я хотела бы сказать и вам спасибо большое, что вы освещаете это, что вы помогаете, потому что когда человек не информирован и не знает, как себя вести и что ждать от человека, потому что ведь разные бывают заболевания, агрессивные, неагрессивные, но когда человек информирован и уже, допустим, знает, что человек с синдромом Дауна – это солнечный человек, это человек, который не способен злиться, не способен агрессировать, не способен ударить, он, наоборот, излучает любовь и тепло, и если к нему подойти и проявить открыться ему, то он тебя обнимет, то он будет так счастлив, так рад. Это, знаете, это так чувствуется на каком-то непонятном, даже вот энергетическом, наверное, уровне. Я вот, ну, если можно, приведу маленький пример. Однажды я стояла в очереди в магазине, и вдруг ко мне подбегает какой-то ребенок в кепке и обнимает меня. И я вдруг чувствую такие эмоции непонятные. Вот я как мама, вот когда меня обнимает моя дочка, я тоже ощущаю такие эмоции, теплоту, вот сердце ёкает, правильно? И вдруг здесь у меня подбегает чужой ребенок и обнимает, и у меня сердце ёкает, прям стучит, я прям чувствую любовь какую-то. И вдруг он поднимает глаза, вот кепка, и я вижу, что это ребенок с синдромом. Я думаю, ничего себе, какая вот эта волна любви на меня вот нахлынула, когда он просто меня обнял. Вот я почувствовала какие-то прям мурашки по коже. И такое излучение от них идут, такая доброта. И если люди это знают, то, мне кажется, ну, как можно тогда смущаться или чувствовать себя неловко? С ними, наоборот, захочется дружить, общаться, любить и, может быть, даже в окружении своих друзей иметь такого чудесного друга. Вы знаете, они иногда даже вот спасают, когда... Ну, если тоже маленький пример, у меня подруга, она... У нее муж, к сожалению, заболел раком, и у нее сын уже 19 лет с синдромом. И она говорит, вот если бы не он, я не знаю, я бы, что со мной произошло, потому что это не родной даже его папа, но он с такой любовью, он говорит, он каждый день, он каждую минуту меня обнимал, говорил, мамочка, все будет хорошо, мамочка, я тебя люблю, мамочка. Она говорит, вот это вот его любовь и постоянное объятие, она говорит, меня просто спасали и давали мне сил, давали мне энергию. Поэтому, мне кажется, если общество будет дружить, и мы как-то вот объединимся, наверное, и такие люди, они действительно очень светлые, чудесные. Вот так.
А чего бы хотелось и самим людям с синдромом Дауна, и близким, вот вы мама особого ребенка, со стороны окружающих, чего вам не хватает? Что хотелось бы вам, чтобы изменилось в восприятии таких людей?
Вы знаете, для маленьких деток сейчас очень развито наше государство и дает очень хорошую социальную поддержку. То есть это центры реабилитации, замечательные специалисты, которые уже знают, что с ними делать и как особенно с ними работать, и как корректировать таких деток. Потому что там есть действительно особенности, которые нужно знать. Просто обычный логопед, он может не подойти. Нужно, чтобы знал особенности. Сейчас больше становится таких специалистов. Это замечательно, здорово. В школах тоже знают, как с ними. Но, к сожалению, очень часто семьи сталкиваются, и сами люди с синдромом Дауна сталкиваются с трудоустройством, вот сложностью. Допустим, вот если пойдет эта история развиваться, им будет проще, или, может быть, государство будет оказывать поддержку в трудоустройстве, может быть, какие-то специальные места будет выделять, может быть, специальная подготовка. Вот как у нас готовят маленьких деток, вот у меня сейчас Сонечка готовится к школе, то есть ее уже ведут, готовят к школе, к программе, хотя она еще маленькая, 4,5 годика, но уже к школе готовимся, понимаете, уже портфель почти купили.
И как ей, кстати говоря, подготовка к школе, как она это воспринимает?
Ой, ей очень нравится, она очень любит учиться, она очень любит заниматься, очень усидчиво, ей очень нравится заниматься с педагогами, она очень любит, когда с ней занимаются, когда ей уделяют внимание, когда у нее что-то получается, она так искренне радуется этим победам. Но она вообще, она обучаемая, она очень любит вот новые навыки какие-то приобретать, и потом так счастлива, что у нее стало получаться. Допустим, недавно она училась лепить из пластилина уже аккуратненько, и она так счастлива, постоянно лепит, постоянно что-то делает. Думаю, что если мы будем дальше продолжать так активно с ней хорошо заниматься, то в школе она будет делать хорошие успехи.
Светлана, простите, может быть, за очень неловкий, очень личный вопрос. А никогда не говорили вам, зачем вам этот ребенок? Вы родите еще и сейчас свяжете себя по рукам и ногам, воспитывая такую дочку и так далее. Мне кажется, что такое тоже случается. И как устоять в такие моменты, и как выдержать вот этот напор со стороны окружающих, непонимания?
Со мной такое было на моем примере. У меня тоже такая история была. Именно со стороны врачей мне это говорили. То есть ни один наш друг, ни один наш родственник как-то вот все приняли. И все сразу Сонечку полюбили. Вот в нашей семье не было никаких сомнений ни у кого. Но что касается врачей, то в роддоме предлагали отказаться. И прям причем дезинформировали. Ну, может быть, не специально, не знаю, из-за незнания, может быть. Знаете, все-таки многим врачам уже много лет. И в старой советской школе еще был не настолько изучен синдром. И не настолько умели корректировать. Поэтому мне говорили, что в 6 лет она еще переворачиваться не будет. Это будет овощ, который не сможет маму от папы отличить. То есть зачем вам это нужно? То есть даже вот так. Не то, что это будет светлый, замечательный, чудесный ребенок, ну, немножечко другой, ну, с небольшим отставанием. То есть, в общем-то, ничего страшного. А прям совсем ужас рисовали, и отказывайтесь. Ой, вы знаете, ну как, я вообще с ужасом вспоминаю это, потому что как можно отказаться от своего малыша, и это настоящие ангелы. Я уже просто не представляю жизни без нее. И более того, это, наверное, странно прозвучит, но я счастлива, что у меня именно такой ребенок, потому что она настолько чудесная девочка, она настолько прекрасная. И вы знаете, все на противовес можно поставить. Если, допустим, с другими детишками, с обычными, да, детишками, они могут быть более капризные, у них там более болят животики, зубки сложно режутся, то в моем случае я, допустим, этого вообще не знала. У меня не было ни одной бессонной ночи. Она очень хорошо всегда спала, была очень спокойная, она очень послушная. То есть, допустим, на противовес тому, что у меня должны делать массаж каждые 3 месяца, с другой стороны, я хлопот не знаю других, которые знают другие родители. Поэтому все вот такой баланс. Я вот счастлива, что у меня такой малыш, и она чудесная, светлая девочка. У меня такое восприятие.
Спасибо вам за этот разговор. И, Соня, передавайте, пожалуйста, огромный привет.
Спасибо большое.
Светлана Феодулова, оперная певица, обладательница самого высокого в мире голоса, мама особенного ребенка, была в нашей студии. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия. Нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 2 главы Евангелия от Марка, где Господь исцеляет парализованного человека. Причем, чтобы доставить этого парализованного ко Христу, его друзьям пришлось проявить немало изобретательности. В дом, где остановился Христос, было не пробиться, и поэтому они залезли на крышу, разобрали там кровлю и сверху спустили этого человека. А дальше случается такая сцена. Господь говорит парализованному: «Прощаются тебе грехи твои». И книжники, которые есть в этом помещении, начинают возмущаться. Как он смеет, только Бог может прощать грехи. И Господь им отвечает: «Что легче?» Это, цитирую евангельский текст. «Сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи?» Или сказать: «Встань, возьми свою постель и ходи». Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному: «Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Собственно, исцеленный человек так и сделал. И вот в связи с этим евангельским эпизодом возникает вопрос, наверное, один из самых часто задаваемых: а правда ли, что есть связь между грехами человека и его болезнями? Потому что, если это так, то выходит, что больные дети, например, это грешники. А если такой связи нет, то почему тогда от православных людей порой можно услышать, что вот это вам за ваши грехи? Попробуем разобраться и в нашей студии протоиерей Максим Первозванский, клирик храма 40 севастийских мучеников в Москве. Добрый вечер, отец Максим.
Добрый вечер.
Есть ли действительно связь между болезнью и грехом?
Безусловно, есть. Но нам крайне важно избежать одной, к сожалению, очень распространенной ошибки. Эта связь, условно говоря, работает в одну сторону. Наша болезненность в целом является следствием нашей греховности. При этом есть, безусловно, часто встречается непосредственная связь между конкретным грехом и конкретной болезнью. Как говорил один мой знакомый монах: рука болит — не то берешь, нога болит — не туда ходил, голова болит — не о том думаешь. И, в принципе, это, условно говоря, работает. Но когда мы видим больного человека какой-то конкретной болезнью, мы ни в коем случае не можем и не имеем права сделать обратный вывод: ты болеешь, потому что ты грешен. А этот вывод, к сожалению, часто делается, причем часто делается даже людьми в священном сане, по крайней мере, я неоднократно это встречал. И ярчайший пример нам того, что это неправильно, дается в книге Иова еще в Ветхом Завете, еще до воплощения Господа нашего Иисуса Христа, до того, как он стал человеком. Напомню вам, что Иов был человеком праведным, как никто на земле. И был наказан лишением богатства, тяжелой болезнью, смертью детей и предательством жены. И
когда... За что?
Ни за что. Вот в том-то все и дело. И когда к нему приходят друзья и начинают ему говорить: так не бывает, Бог не может быть несправедлив, раз он тебя наказал, наверное, ты грешен. Может быть, ты не понимаешь, может быть, ты забыл, может быть, ты не знаешь, подумай. Даже если ты не знаешь, все равно раскайся. И скажи, что да, наверное, я грешен, Господи, прости меня за мои грехи. А Иов говорит: нет, я не согрешил. И мы это знаем, что это не просто слова Иова, а это свидетельство самого Бога. Книга Иова начинается с того, что Бог свидетельствует об Иове, что он праведен. И в конце, когда все уже разрешается, Бог говорит друзьям Иова, что вы согрешили, вы говорили не так правильно, как раб мой Иов, и поэтому я пощажу вас, только если он помолится за вас. Действительно, Бог может посылать болезни, смерти, несчастья, разорения людям не за их грехи. И уж совсем нам, христианам, совсем было бы стыдно так думать, потому что перед нами ярчайший пример Бога-человека, который за наши грехи был мучим, пострадал и умер. а сам он был безгрешен даже не по меркам Ветхого Завета. Вот этой ошибки нам надо избегать, что да, болезни есть следствие греховности, но нельзя сказать, что если ты болеешь, что это следствие определенного греха. Часто эту ошибку совершают и конкретные люди, которые заболевают какой-нибудь тяжелой болезнью, я часто с этим сталкиваюсь. Человек начинает думать, пытаться найти тот грех, за который его наказали, и не может понять. Вы знаете, эту проблему в свое время мой духовник таким образом решал. Он говорил, что если ты пытаешься понять, за что ты сейчас наказан, это значит, ты считаешь, что если бы вот этот тот самый грех, за который ты наказан, ты не совершал, ты недостоин наказания. Это же не так. Если бы Бог был справедлив, то, как известно по одной из христианской притчи, рай был бы пуст. По справедливости нам всем место в аду. Поэтому вот это важно избежать. Но Бог знает, и вот в этом евангельском отрывке Иисус свидетельствует о том, что в конкретном человеке его конкретная болезнь связана с некими неозвученными грехами.
Отец Максим, а если Бог действительно любящий отец по отношению к нам, людям, своим детям, то неужели же любящий отец не избавит своих детей от таких страданий, тем более, что это в его власти? У нас пишут или рассказывают, например, о детках, которые страдают, будучи там младенцами совсем. Ну, вот это один из тех самых проклятых карамазовских вопросов, но века идут, а вопросы-то эти, они остаются.
И вы надеетесь, что я на него отвечу?
Вот не знаю.
Я, конечно, на него не отвечу. В некоторых случаях мы можем проследить явное действие промысла Божия. Человек страдает для того, чтобы... Поэтому это вот такой первый, самый поверхностный ответ. Не за что-то, а для чего-то. Ну, примерно так, как мы наказываем собственных детей, оставляя их без сладкого или ставя в угол. То есть каким-то образом мы чего-то лишаем или какое-то насилие применяем по отношению к ребенку для того, чтобы ему было лучше глобально. Но вот этот вот именно тот вопрос, который вы задали про больных детей, причем, к сожалению, и мы тоже это знаем, часто тут тоже можно примерно как ответить, что а вот есть родители, есть люди окружающие, есть врачи, есть еще кто-то, чья жизнь тоже меняется. То есть мы можем сказать, что под воздействием, там, допустим, болезни или страданий этих детей меняется жизнь других людей.
Тогда
и это тоже
что...
не лишено промысла Божия и смысла.
Но ребенок тогда инструмент в руках...
Не очень хорошее объяснение, безусловно, но имеющее право, mm-hmm. По крайней мере, на какую-то логику. Но мы же понимаем, что есть примеры, когда ни на кого и никак это не повлияет. Когда ребенок, там, человек мучился, страдал, умер, а никто об этом даже не узнал. Никакого педагогического воздействия, допустим, на окружающих это вообще не оказало. И поэтому у меня нет ответа на этот вопрос. У меня есть ответ в таком только стиле, что он Бог, он знает. А я человек, мое дело это принять.
А как научиться так доверять Богу?
Это сложное, это самое сложное. Люди перестают доверять Богу в гораздо более простых ситуациях. Вспомним мой любимый пример с Аль Капоне, главой сицилийской мафии, который просил у Бога велосипед. Он не дал ему велосипеда, и тогда Аль Капоне пошел и украл велосипед, и попросил у Бога прощения. И сказал, теперь я понял, это работает по-другому. Я постоянно тоже с этим сталкиваюсь, когда мы о чем-то... Вот буквально в прошлое воскресенье на торжество православия у меня был достаточно сложный разговор с одной женщиной, которая вместе с большим количеством людей молилась о выздоровлении одного своего очень близкого человека. И говорит, мы молились так, как не молились ни до, ни после, и он не выздоровел. И это привело к большому разочарованию этих людей в силе молитвы. Причем она это сформулировала так, что она не возроптала на Бога, но она почувствовала, что молиться бессмысленно. И до сих пор не может, хотя это было уже довольно давно, не может себе вернуть вообще молитву. Как вот состояние души, что я поняла, что Бог меня не слышит. Поняла, в смысле почувствовала, ощутила, это вошло вот в мою жизнь, что Бог меня не слышит. Что если я так молилась, и Бог меня не услышал, то все остальное вообще бессмысленно. Причем на уровне ума-то можно много чего объяснить. Я и, конечно, объяснил, что Бог вас услышал, но раз он не исполнил вашу просьбу, значит, так он счел, что так надо, что так лучше. То есть у священника всегда найдется, что сказать. Но это не значит, что человек это сможет по-настоящему пропустить через себя и принять. Поэтому это очень сложный вопрос. Это вопрос таинственный. От слова «тайна» не в смысле секрета, вот как в таинствах, когда что-то вот как-то каким-то образом упаковывается в сердце человека. Помните Фореста Гампа «Безногого капитана»? который просил Бога, чтобы тот его убил, а тот оставил его без ног. И вот этот вот ропот его, потрясающие кадры сидения в шторм на верхушке мачты и крик Богу там, ну что, не можешь меня убить или там, не хочешь меня убить? И потом такие слова Форреста Гампа, что он примирился с Богом, что этот безногий капитан примирился с Богом. Вот как это происходит, примирение, это действительно тайна.
Спасибо вам за этот разговор.
До свидания.
Протоиерей Максим Первозванский, клирик храма 40 севастийских мучеников в Москве, был в нашей студии. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь. И сегодня речь пойдет о подопечных благотворительного фонда «Доктор Лиза». Этот фонд, вообще он хорошо известен уже слушателям «Радио Вера». Он продолжает работу выдающегося врача-филантропа Елизаветы Петровны Глинки. Она погибла в авиакатастрофе в декабре 2016 года. И фонд «Доктор Лиза» сохранил все направления работы, которыми занималась Елизавета Петровна. Это помощь самым уязвимым, больным детям, людям с ограниченными возможностями, старикам, причем подопечных у фонда, как это часто бывает, все больше. Недавно фонд «Доктор Лиза» отметил свой день рождения. Хочется поздравить вот от всего сердца всех его сотрудников и всех подопечных. О том, в чем особенно нуждается сейчас фонд, узнаем от его директора. Наталья Авилова с нами на связи по телефону. Добрый вечер, Наталья.
Алла, добрый вечер. Спасибо большое, нас можно поздравить. 20 февраля мы подавали год назад документы на регистрацию в день рождения доктора Лиза, а 15 марта мы получили свидетельство о регистрации, и за этот год мы поняли самое главное, что мы работаем по призванию, все наши добровольцы любят эту работу, любят наших подопечных, и что мы продолжим двигаться дальше, наверное, такими же темпами, как и в этом году. У нас сейчас работает 3 программы. Одна программа для помощи, адресной помощи тем семьям и тем людям, которые попали в беду, в трудную жизненную ситуацию. Остались одни, потеряли кормильца, заболел ребенок, заболели сами, и которым просто не выжить. Они живут в нищете, в бедности, в одиночестве, и наши добровольцы, наши сотрудники таким семьям помогают по мере сил. У нас есть программа «Обними». Это та программа, с которой Елизавета Петровна начинала в свое время работу в России. Это помощь тем одиноким инвалидам и умирающим и тяжело больным людям, которых, к сожалению, вылечить невозможно, но, тем не менее, их жизнь можно сделать лучше, им можно дать средства по уходу, их можно поддержать морально, их родных можно научить, как ухаживать за больными. И наши добровольцы и медицинские работники ведут работу с этими семьями. И наша третья программа – это помощь семьям и детям, пострадавшим в результате военных действий, катастроф, наводнений, стихийных бедствий. Мы тоже продолжаем работу и на Донбассе, и сейчас в данный момент груз в Сирийскую республику доставляется. Это оборудование для того, чтобы хирургическая комната операционная была создана в одной из больниц в Сирии. И мы традиционно продолжаем в рамках этой программы оказывать помощь тем людям, которые, например, в результате пожара потеряли все, что у них было, или пострадали от наводнений, или как этой зимой, например, 31 декабря случилась трагедия в Магнитогорске. Вот в таких тяжелых случаях мы также подключаем добровольцев, все имеющиеся у нас ресурсы, инструменты, и стараемся помогать семьям пережить вот эту тяжелую и трудную ситуацию. Самое главное, Алла, что у нас открывается со вчерашнего дня новая программа. Центр Елизаветы Глинки, Музей доброты и милосердия. Эту программу мы задумывали с самого начала, и мы хотим, чтобы в Москве в этом году появился интерактивный центр, в котором будет рассказано все про доброту, про милосердие, про то, кому нужна помощь и про то, как можно помогать. Мы будем там рассказывать и про прошлое благотворительности, и про деяния таких великих людей, как Лука Войно-Ясенецкий, и доктор Гас, и мать Тереза, и те добровольцы, которые работали в Африке. И, конечно же, про Елизавету Петровну будет очень большая отдельная выставка. И мы хотим рассказывать про тех людей, которые сейчас оказывают помощь нуждающимся в Москве и по всей стране. И самое главное, мы хотим, чтобы в результате, после посещения нашего центра, каждый, кто был у нас в гостях, выходя, захотел сделать какое-то маленькое доброе дело прямо сейчас. То есть мы надеемся, что через наш центр люди смогут вдохновиться на добрые дела и на добрые поступки.
А где будет находиться этот музей и как туда попасть?
Через 2-3 недели мы получим одно из помещений, и после этого в наших соцсетях мы очень просим, пожалуйста, уважаемые радиослушатели, многие из вас стали нам настоящими друзьями и верными помощниками, вы следите за нашими новостями в наших соцсетях, мы анонсируем и адрес, и новоселье, и будем обязательно приглашать вас на субботник, может быть, нам понадобится какой-то небольшой ремонт в этом новом помещении, в Музее доброты и милосердия, и мы очень хотим, чтобы вся эта работа делалась руками добровольцев, людей неравнодушных, тех, кто вместе с нами хочет строить Музей доброты и милосердия, центр Елизаветы Глинки.
То есть можно подписаться на ваши страницы в социальных сетях и там следить за информацией.
Инстаграм, ВКонтакте, у нас везде у фонда «Доктор Лиза» открыты странички, и там ежедневно мы публикуем наши новости, обязательно анонсируем открытие центра и всех позовем на новоселье. Пожалуйста, подпишитесь на наши социальные сети, и вы сможете всегда оперативно следить за нашими новостями, а также видеть, кому сейчас, сегодня, прямо вот в этот момент нужна помощь и можно помочь.
А кому сейчас наиболее остро нужна помощь?
Алла, у нас сейчас есть вот такая просьба к радиослушателям. Наступают теплые времена, гораздо теплее, чем еще неделю назад. И очень многие будут в ближайшие дни, в ближайшие выходные разбирать гардероб и сортировать вещи зимние и летние, менять свой зимний гардероб на весенний и на летний. Если вы вдруг, уважаемые радиослушатели, найдете в своем гардеробе вещи, которые вам следующей зимой не пригодятся, например, детские вещи, из которых ваш ребенок уже вырастет, обувь, одежда, курточки. Если ваша одежда, вы знаете, вы больше не будете ее носить, или вы купили что-то, вам не подошло по размеру, приносите, пожалуйста, эти вещи, одежду, обувь, шапки, сумки к нам в избушку, Новокузнецкая улица 26/8, строение 3. Мы примем ее с благодарностью. Каждый четверг, пятницу и субботу с 12 до 6 дежурят добровольцы и принимают вещи для наших подопечных. Вот чтобы вы понимали, насколько нам нужна именно одежда, и даже не всегда новая, просто чистая и с работающими застежками. Я приведу несколько примеров. Может быть, кто-то из вас захочет помочь именно этим нашим подопечным. У нас есть сразу 3 семьи, одинокая мама и у нее 2 сына. Вот так совпало, что сразу 3 подопечных семьи попали в одинаковую ситуацию. У них нет кормильца, они растят 2 детей, 2 мальчиков, подростков, сами эти женщины, 2 Наташи и Оля. Они работают на 2, на 3 работах, но подростки растут очень быстро, одежда изнашивается, одежда рвется. Поэтому одежда на мальчиков-подростков от 10 до 16 лет разных размеров очень востребована вот как раз для этих наших подопечных семей. У нас есть еще 3 подопечные семьи, это муж и жена, оба инвалиды. Живут на пенсию, платят огромные деньги за коммунальные платежи, за лекарства, на одежду, на обувь уже денег не остается. А самое сложное – это то, что мужья в этих семьях, они лежачие инвалиды, передвигаются мало, они очень большого размера. У них одежда 60-го размера, 68-го размера. У нас есть даже один подопечный богатырь, у него ампутированы оба ноги, но он очень активен, тем не менее он действительно богатырь, у него крупные плечи, у него 74-й размер одежды. Мало у кого есть такая одежда. Но, может быть, кто-то пожертвует нам деньги или купит куртку, футболку, рубашку именно для этого нашего подопечного вот с таким большим размером одежды.
На 74-й, да?
74-й, 68-й, 60-й. Это действительно очень бедные семьи, в которых и муж, и жена инвалиды, первая, вторая группа, ампутированы конечности. Есть лежачий больной, за которым жена ухаживает, сама инвалид. И купить эту одежду действительно им не по силам. Нам очень часто нужна хлопчатобумажная, самая простая одежда для лежачих наших больных. Футболки, трико, маечки, пижамки. У нас есть еще один подопечный мальчик Коля. Мы говорим мальчик, хотя ему уже 30 лет, но вот он просто такой особый. Он как ребенок до сих пор играет в игрушки, очень любит мультики про Лунтика. И за ним ухаживает его мама, она тоже инвалид. И этому нашему подопечному Коле сейчас нужна новая ортопедическая обувь. Стоит она очень дорого. Около 15 тысяч, вот та пара обуви, которая ему нужна, он будет носить ее потом несколько лет. Но у семьи нет денег, чтобы купить сейчас Коле новую пару ортопедической обуви. Может быть, кто-то захочет взять шефство над этой семьей и купить нашему Коле, подопечному, такую нужную ему обувь сейчас, чтобы он мог спокойно перемещаться. Мама любит с ним гулять, выводить его из дома, но для этого нужна особая обувь.
А размер какой у Коли?
42-43. Если кому-то истории наших подопечных вызвали у вас желание помочь, вы, пожалуйста, позвоните к нам в фонд. Мы расскажем вам про размеры, про потребности, про других наших подопечных, которым тоже нужна небольшая помощь, одежда, обувь, вещи, столик, детская мебель, детские игрушки. Телефон фонда не изменился. +7 926 531 90 28. позвоните нам или приезжайте в четверг, в пятницу, в субботу к нам в избушку. Новокузнецкая улица, 26/8, строение 3.
Угу. Наталья, я думаю, адрес сайта есть смысл тоже напомнить, потому что там можно найти и номер телефона, и более подробную информацию о ваших подопечных, и адрес тоже.
Более того, мы используем кнопку «Пожертвовать» только на нашем сайте. Мы до сих пор не решились открывать счета в разных банках, потому что обслуживание этих счетов стоит больших денег. Поэтому мы до сих пор все пожертвования традиционно собираем экономным способом на нашем сайте lisa.fond. Фонд Foundation, Лиза Фонд. Ну или найти нас можно, просто набрав в поисковике «Фонд Елизаветы Глинки, доктор Лиза». Прийти к нам на сайт, посмотреть время работы, посмотреть все ссылки, присоединиться к нам в социальных сетях, следить за нашими новостями. И поверьте мне, наших подопечных сделать счастливее очень легко. Для этого нужно совсем немного. Спасибо вам большое.
Спасибо вам большое за то, что вы делаете, и будем на связи.
Спасибо, Алла, с Божьей помощью.
Наталья Авилова, директор благотворительного фонда «Доктор Лиза», была с нами на связи. Я еще раз напомню, адрес избушки, куда можно принести вещи с четверга по субботу, Новокузнецкая улица, дом 26/8, строение 3. Новокузнецкая улица, дом 26/8, строение 3. Номер телефона 8926-531-9028. 926-531-9028. И адрес сайта, где есть вся подробная информация о нуждах подопечных фонда «Доктор Лиза» – lisa.fond. Пишется через букву Z в слове «Лиза» и через букву U в слове «фонд». lisa.fond. Огромное спасибо всем, кто откликается на наши просьбы. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».